Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире студия Раменского радио. У микрофона Юрий Довжик, за режиссерским пультом Ирина Коняева. А гость студии сегодня заместитель председателя Московской областной думы Игорь Васильевич Чистюхин. Добрый вечер, Игорь Васильевич.
Добрый вечер.
Игорь Васильевич, я назвал лишь вашу основную должность сегодня. Расскажите немного о себе и о тех общественных организациях и других организациях, в которых вы работаете, сотрудничаете и как политик, как общественный деятель.
Я с 80-го года проживаю на территории Раменского района, поселке Удельное, и закончил там школу, закончил военное училище. После окончания военного училища служил, опять же, в войсковой части 1660 в поселке Удельное. Потом занимался предпринимательством. Так получилось, что начал заниматься политикой. Избирался депутатом Раменского муниципального района, избирался депутатом городского поселения Раменское. В 2011 году был избран депутатом Московской областной думы. 3 года возглавлял профильный комитет Московской областной думы по делам молодежи, спорта и туризма. А с начала 2015 года я возглавил фракцию «Справедливая Россия» в Московской областной думе и был избран заместителем председателя Московской областной думы. Вот если вкратце, да, действительно, и общественной какой-то работой занимались, и общественные организации возглавлял, но на сегодняшний момент вот я занимаюсь, в общем-то, профессионально политической деятельностью, параллельно являясь секретарем бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Да, ясно, что вы человек сведущий, и сразу хотелось бы много вопросов вам задать, самых актуальных на сегодняшний день для нашего гражданского общества, но все-таки давайте начнем наш разговор с работы в областной думе. Вот что включает в себя законотворческая работа? Вообще депутата и уже непосредственно вот что добавляется, когда вот вы по должности еще и заместитель председателя, вице-спикер, как часто говорят.
Ну, во-первых, мне эта работа интересна, она мне близка. Помимо законотворческой деятельности, депутат, безусловно, обязан вести приемы своих избирателей, отчитываться о своей работе. Кроме того, принимать участие в заседаниях Думы, в мероприятиях, которые организуются правительством, Московской областной Думой. Если говорить с точки зрения законотворчества, это очень интересная работа. Безусловно, на сегодняшний момент Московская областная Дума – это место для дискуссий, иногда для острых дискуссий. Дума состоит из 4 фракций. Это «Единая Россия», это КПРФ, это «Справедливая Россия» и ЛДПР. И поверьте, что по многим законам у нас очень жаркие споры возникают, но при этом мы всегда исходим из того, что, в общем-то, делить нечего, что главная наша задача – это улучшение благосостояния жителей Московской области, принятие той законодательной базы, которая в интересах жителей Подмосковья. Не всегда, наверное, это получается именно исходя из того, что, наверное, у разных политических партий, у разных политических движений свое видение развития области, гражданского общества. У «Справедливой России» есть несколько иной подход, иное видение вообще развития области, каких-то законов у «Единой России», например, или у КПРФ, несколько другое видение. Ну, на то, собственно, в общем-то, и плюрализм мнений, чтобы находить истину в споре. Поэтому интересная работа, безусловно, а когда я еще стал заместителем председателя Московской областной думы, безусловно, добавилась ответственность в первую очередь, потому что я теперь возглавляю фракцию, я несу ответственность перед партией, потому что в регламенте деятельности фракции прописано, что фракция представляет, в общем-то, позицию партии в Московской областной думе, реализует программу, уставные цели партии, и, безусловно, ну, достаточно больше стало и работы, и сложнее стали, наверное, диалоги и споры, потому что партия иногда говорит, что этот закон мы не должны принимать. При этом позиция правительства, что закон надо принять, но в данном случае, безусловно, мы должны отстаивать интересы своих избирателей, так как мы это понимаем. Поэтому интересная работа, насыщенная работа. Мне она лично нравится. Я считаю, что у нас получается.
Хорошо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии Раменского радио 3-93-27. Вы можете звонить, задавать свои вопросы Игорю Васильевичу, подключаться к нашему разговору, высказывать свое мнение. И вот, Игорь Васильевич, вы сейчас говорили наверняка очень важные вещи, но с точки зрения вот обывателя, простого человека, это достаточно такая неизвестная область. А вот что касается жизненных вопросов, как принятые на областном уровне законы, ну и на федеральном, конечно, отражаются на жизни, это очень важно. И у нас уже есть несколько звонков в студию у людей, которые задают чисто конкретные житейские вопросы. Но прежде чем мы их начнем выводить в эфир, я хотел бы сказать, вот тот плюрализм, о котором вы сказали, влияет ли он на качество принимаемых законов? Потому что, ну, очень часто мы в жизни слышим сетование, что да у нас законы такие, вот почему вот это плохо, да закон не позволяет. Об этом говорят и рядовые граждане, и руководители разных рангов, говоря о каких-то проблемах и о том, что им их порой трудно решить, ссылаются на недостаточное качество наших законов. Иногда просто разводят руки, говорят, а вот закон не позволяет. Вот как вы оцените вот качество принимаемых...
Я согласен с гражданами, которые говорят, что иногда у нас законы, в общем-то, несколько не такие, как они должны быть. Я вот буквально несколько конкретных примеров, да, для того, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Да? То есть мы говорим о том, что был принят 1 августа закон, по которому лишен был наш пенсионер право бесплатного проезда по городу Москве. Да? То есть есть позиция «Единой России», которые говорят, мы должны отменить бесплатный проезд, но эти деньги направить на дополнительное социальное, так сказать, строительство социальных объектов, школ, детских садов. А мы говорим, партия «Справедливая Россия», мы не должны на сегодняшний момент, экономическая ситуация не позволяет лишить граждан права на бесплатный проезд. Закон принят, лишены у нас пенсионеры права проезда по городу Москве. Хороший это закон или плохой? С точки зрения «Единой России» хороший, потому что вроде бы деньги направлены на строительство дополнительных школ и там, детских садов. С точки зрения нас, мы считаем, что лишать права пенсионеров вот этой льготы было абсолютно недопустимо в сегодняшней экономической ситуации. Хороший закон, давайте, пускай слушатели сами для себя решают, да? Или мы принимаем бюджет. Принимаем бюджет, в рамках бюджета есть позиция одной фракции, которая говорит о том, что надо проиндексировать социальные выплаты для льготных категорий граждан, но надо проиндексировать их на 1% всего. То есть, если пенсионер там, или льготник получал 100 рублей, он будет получать 101 рубль. А мы говорим, что это неправильно, это несправедливо, потому что реальная инфляция в 2015 году составила 15 с лишним процентов. И мы должны, по крайней мере, не допустить обнищания человека, то есть сохранить ему выплату на уровень инфляции. Мы предлагаем, ребята, не на 1%, а на 15%, давайте пересчитаем. Всегда в этом случае нам говорят, а откуда взять денег? Вот, да. Это всегда говорим, мы конкретно предлагаем, сокращаем расходы на информационное сопровождение правительства, сокращаем расходы там, на определенные там, пиар-услуги, а эти деньги, которые у нас освободились, направляем на поддержку льготных категорий граждан. Наша позиция такая, фракция «Единая Россия» такая, бюджет принят. К сожалению, индексация составит 1%. Хороший закон или плохой закон? Ну, пускай, опять же, слушатели наши считают. Я считаю, что надо было проиндексировать на 15%. На реальный уровень инфляции. И, в общем-то, да, действительно, иногда мы принимаем те законы, которые, к сожалению, не в интересах граждан. По мнению партии «Справедливая Россия», которую я представляю в Московской областной думе.
Понятно, да, в этом тоже есть своя логика. Есть и вторая сторона депутатской работы, это, как вы уже упомянули, встречи с избирателями, отчеты регулярные. И вот здесь, наверное, если я ошибаюсь, вы поправите, на этих встречах люди задают те самые простые конкретные вопросы. И, честно говоря, рассчитывают, что депутат, особенно областного уровня, имеет возможность решить тот или иной житейский вопрос или проблему, которую почему-то не решает местная власть. Вот всегда ли оправданы такие ожидания? Какие рычаги и возможности есть у депутата областной думы для решения каких-то конкретных проблем в округах уже на земле, так сказать?
У нас в соответствии с Конституцией, в соответствии с другими федеральными законами есть три уровня власти. Есть федеральный, есть региональный, есть местный. И у каждого уровня власти есть свои полномочия, есть свои обязанности и есть свои права. Наша общероссийская беда в том, что часто мы, так сказать, подменяем, дублируем и вот эти полномочия, права, и в итоге люди, по сути дела, не знают, к кому обращаться. Они обращаются к поселению, поселение говорит, мы это не можем решить, это район. Они идут в район, район говорит, ребята, это Московская областная дума приняла плохой закон, идите в область. И вот как пинг-понг этого гражданина туда-сюда направляют. К сожалению, такая ситуация нередка, и на встречах, на приемах населения я часто сталкиваюсь с такими ситуациями. У депутата областной думы есть определенные, естественно, рычаги, определенные полномочия и возможности. Да, депутат обязан принять, обязан выслушать. В соответствии с федеральным законом об обращении граждан, он должен в 30-дневный срок разобраться по сути обращения, дать гражданину ответ. В общем-то, это обязательство любого должностного лица, хоть муниципального уровня власти, хоть федерального уровня власти. И, безусловно, что? Во-первых, принятие законов, это наши полномочия регионального уровня. Во-вторых, это депутатские запросы, это депутатские какие-то расследования. То есть, ну, достаточно широкий вообще спектр возможностей для областного депутата, но, к сожалению, возможности не безграничны. Если ко мне человек обращается и говорит, пересчитай мне пенсию, к сожалению, это не в моих полномочиях, это федерального уровня власти, либо через судебную инстанцию можно только, если есть основания для пересчета пенсии. К сожалению, областной депутат помочь в этой ситуации не может. И таких обращений много. Либо когда решение суда уже состоялось, значит, отменить его только можно через суд, а никак не депутатским запросом.
Вот прежде чем мы перейдем к звонкам, к тем вопросам, с которыми к вам обращались наши радиослушатели, хотелось спросить, вы упомянули, вот существует парламентское расследование? Мы знаем, что в практике работы, допустим, в Соединенных Штатах, там это очень популярная форма, когда, ну, как бы на наш язык, если перевести, депутаты, сенаторы проводят парламентское расследование, разбираются и по какой-то своей информации, как бы мы сказали, по наказам избирателей. А у нас, по-моему, вот такой системы нет. Или, может, я ошибаюсь?
У нас в области принят соответствующий закон. Такая форма предусмотрена для контроля. Но она, по моему мнению, должна вообще применяться по каким-то вопиющим ситуациям. Я считаю, что вот в последнее время каких-то вот таких выходящих за рамки приличия там проблем в Московской области не возникало. И вместе с тем у нас есть такая форма работы, как мониторинг правоприменительной практики. Когда мы говорим, давайте проведем мониторинг правоприменительной практики по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан. Или по предоставлению льгот там, определенным группам граждан. Или, например, по обеспеченности спортивными сооружениями. И дальше вот депутатская комиссия, которая, как правило, формируется постановлением Думы, куда в нее входят представители всех фракций, проводит мониторинг. И мы смотрим, что хорошо, что плохо, обобщаем информацию, да, запрашиваем необходимые документы, и уже по итогам мониторинга дальше принимается решение. Либо это обращение к губернатору, либо обращение к правительству, либо какие-то рекомендации от Московской областной думы правительству, либо это внесение изменения в законодательство Московской области. То есть в том или ином виде вообще вот такая форма контроля депутатского в Московской области применяется.
Очень интересно. А все-таки вот непосредственно, допустим, пригласить или на заседание комиссии, или на непосредственно для выступления в Думе кого-то из членов правительства, допустим,
это
министра здравоохранения, вот непосредственно.
Это практика у нас постоянная. Абсолютно постоянная практика. Буквально сегодня я приехал сюда как раз с заседания Московской областной думы. Сегодня перед нами отчитывалась уполномоченная по защите прав ребенка Оксана Пушкина. И сегодня же перед нами отчитывался министр строительства по проблемам обманутых дольщиков. И поверьте, что Сергею Александровичу, министру нашему строительству, были заданы очень много вопросов, в том числе и нелицеприятные, в том числе конкретные, с адресами, с фактами, в том числе преступной направленности. И я вам скажу, что по итогам вот таких отчетов по каким-то проблемам, в любом случае ведется ведь стенограмма заседания Думы, даются поручения в рамках отчета, там, например, того или иного министра, и в любом случае какие-то дальше действия следуют. В любом случае действуют, например, сегодня был озвучен в том числе и Раменский район, проблема обманутых дольщиков ЖК «Березовая роща». У нас очень серьезная ситуация, ситуация находится на контроле, срок, который обозначен для решения проблемы обманутых дольщиков, а у нас их там более 700, 2018 год, но вот на контроле в Минстрое эта ситуация находится в том числе. И я сегодня задавал в том числе вопросы нашему министру по интересующим и волнующим меня вопросам.
Хорошо. И вот как раз мы перейдем к вопросам. Режиссер показывает, что мы можем вывести в эфир первые звонки, которые поступили к вам.
Здравствуйте, Игорь Васильевич. В своем отчете вы сказали о реконструкции стадиона «Красное знамя». Скажите, пожалуйста, будет уложена беговая дорожка вокруг футбольного поля?
Спасибо за вопрос. Действительно, вообще проект реконструкции этого стадиона я включил благодаря в том числе советнику губернатора Чайки в нашу государственную программу «Спорт Подмосковья». Мы должны были выполнить работу еще в том году, но, к сожалению, временной фактор не позволил провести все конкурсные процедуры. На сегодняшний момент деньги с 2015 года уже переведены на 2016 год. Сейчас объявлены уже конкурсные процедуры, и, как меня уже неоднократно заверял министр спорта, мы обязательно до августа-сентября положим там новое поле, где должна быть и беговая дорожка, где должен быть и комплекс для сдачи норм ГТО.
Это непосредственно вот сам стадион.
Это а
там
сам
есть
стадион.
Еще, как его правильно называть, манеж или вот...
Нет,
там
пока о манеже речи не идет. Мы говорим о искусственном поле. Это будет первое искусственное поле полноразмерное в городе Раменское. У нас нет еще искусственных полей.
А, то есть не только беговая дорожка, но и все пространство.
Полностью, вот это будет футбольное поле искусственное, 20/40. Это будет беговая дорожка, это будет комплекс для сдачи норм ГТО. Это тот объект, который, как мне кажется, ждут армянчане ничуть не меньше, чем ледовую арену, которую они дождались в конце прошлого года.
А вот такое искусственное покрытие, оно, наверное, не будет позволять зимой заливать там ледовый каток, как вот прошлые годы делалось. Теперь, наверное, все переместится вот уже под крышу.
А может быть, и не надо заливать. Вот а может быть, и не надо заливать этот каток. Например, мы в свое время положили на территории Удельнинской гимназии два искусственных поля. Нам РФС помогли. Угу. Мы положили полноразмерное большое и малое поле. Так вот я вам хочу доложить, что там практически 24 часа в сутки и 365 дней в году играет футбол. Люди приходят, люди чистят поле и играют и зимой, и летом, и ни у кого даже мысли не возникает заливать там каток, потому что футбол, как ни крути, является самым популярным видом спорта.
Да. Ну и, наверное, еще зимой хоккейную коробку можно ну, не в любом, конечно, дворе, но есть гораздо больше возможностей залить небольшие хоккейные коробки.
Я напомню, у нас же и ледовый дворец есть. То есть, теперь-то у нас есть возможность круглогодично
заниматься. И для большого хоккея, и просто ребятам погонять на коньках вот на небольших площадках. Да. Хорошо, спасибо. Еще режиссер показывает, есть звонок.
Два момента, которые, по сути дела, связаны между собой. Первое – это на муниципальном уровне создано ряд служб, которые, по сути дела, повторяют друг друга. Ну и в Раменском районе, особенно по линии ЖКХ. Организовано ЖУ, над ним управляющая компания, над ним единый информационный центр в городе Раменское, а над ним единый организационный центр областной. И вот когда обращаешься, футболят, в конце концов дофутболивают до единого информационного центра в Мытищах, а туда дозвониться, так это легче к президенту. Вы понимаете? А когда дозвонишься, они начинают в обратную. Говорят, ну почему ж вам не сообщили по этому вопросу вот служба Раменского? Я говорю, да обращался, они футболят к вам. Второе, эти службы постоянно требуют при взятии каких-нибудь справок копии паспортов. Хотелось бы, чтобы Дума приняла какое-то решение, постановление требовать не копии паспортов, а просто фамилия, имя, отчество, номер паспорта, где и когда он выдан. Было это раньше. А то есть разъяснение МВД России и коллегии юристов насчет того, чтобы не давать этим службам эти вот копии паспортов. Они попадают в руки криминальных структур.
Спасибо. Спасибо.
Да, но суть понятна.
Спасибо за вопрос. Давайте я со второй части. По поводу паспорта. Все-таки я считаю, что у нас действует законодательство в части защиты персональных данных. Я думаю, что никто вашими паспортными данными не воспользуется. Вместе с тем, безусловно, но если вы приходите в какую-то организацию или в какое-то ведомство, люди должны понимать и знать, что именно перед ним и Иванов Иван Иванович, а никак не наоборот. Поэтому я считаю, что, наверное, ничего в этом страшного нету, если просят показать паспорт или ксерокопию паспорта. Если говорить о подмене функций и обязанностей, ну, я бы тоже опять с вами не совсем согласился, потому что у каждой из структур, которых вы перечислили, есть свои функции. Управляющая компания – это та компания, которая занимается обслуживанием наших многоэтажных домов, в соответствии с предоставленной лицензией, на основании голосования, когда граждане избрали ту или иную управляющую компанию. То есть она занимается обслуживанием дома. Если мы говорим о какой-то структуре администрации, скорее всего, это какое-то управление или отдел по ЖКХ, ну, он должен быть обязательно, потому что, например, если в соответствии с законодательством граждане не определили форму управления своим домом, то это за них должна сделать администрация, в том числе района. А единый расчетный центр, ну, это сейчас общеобластной тренд, и я в этом ничего плохого не вижу, потому что чем была вообще эта идея продиктована, и, в общем-то, губернатор неоднократно говорил о том, что нам надо реализовать этот проект. К сожалению, у нас во многих муниципальных образованиях процент неоплат за потребленные энергоресурсы со стороны снабжающих организаций был просто катастрофический. Были факты воровства, невыплаты газовщикам, энергетикам, и создавались ситуации, когда заложниками становились граждане, когда ограничивали поставку газа, ограничивали поставку электроэнергии. Поэтому было принято решение, чтобы деньги не уходили на сторону, чтобы 100% тех платежей, которые собираются, поступали энергоснабжающим организациям. Для этого было принято решение вот создать такую общеобластную структуру. Поэтому, ну, я считаю, что нет тут подмены полномочий и обязанностей. Каждая из перечисленных структур занимается своим делом.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 39327, и свой вопрос Игорю Васильевичу Чистюхину вы можете задать, набрав этот телефонный номер. А если по каким-то причинам вы не готовы озвучить его в эфире, приготовьте листок бумаги, ручку, и в конце нашего эфира Игорь Васильевич назовет свои контактные телефоны, координаты, по которым можно обратиться к нему как к депутату областной думы. А сейчас продолжим наш разговор. Игорь Васильевич, вы вот, отталкиваясь от последнего звонка и от того, о чем мы говорили ранее, вот, например, в своем обращении губернатора Московской области, ну, понятно, что оно направлено на больше на исполнительную власть, на муниципальные органы власти, поставил задачи. И вот одной из задач было названо обеспечение прозрачности в расчетах за услуги ЖКХ, обеспечение их правильности, своевременности. Вот депутатский корпус, он, я уж так без дипломатии скажу, его касаются вот эти задачи, поставленные губернатором? Вы как-то тоже работаете на их выполнение или на отслеживание их выполнения? Или это все-таки разные уровни власти?
Ведь любая идея, в том числе и губернатора идея, она должна найти свое воплощение в законе Московской области. То есть губернатор говорит о том, что надо освободить граждан, которые достигли возраста 70 лет, на 50% от платы за капремонт, а граждан, которые достигли возраста 80 лет и старше, на 100%. Он озвучил эту идею, и федеральный законодатель нам такое право предоставил. Но после этого Московская областная дума должна принять соответствующий закон. Поэтому реализовать ни один план, ни одно, так сказать, поручение губернатора без законодательной поддержки, без Московской областной думы, по крайней мере, проблематично, а иногда и невозможно часто. Поэтому, безусловно, исполнительная законодательная власть, она работает бок о бок.
Понятно. Режиссер показывает, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, я звоню из линейной части города, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Вы знаете, вот жители из линейной части города волнует вопрос, когда у нас ведут действия международный аэропорт?
Угу. Извините, а Татьяна Николаевна, вас это волнует почему? Вы ждете с нетерпением, когда можно будет отправляться в полет, или вас беспокоит, что как-то может негативное воздействие какое-то?
Извините, пожалуйста, мы надеемся, может быть, этого не будет, к нашему счастью.
Угу. Понятен вопрос, спасибо.
Я понял вопрос. Да, действительно, всякие мнения есть по поводу открывающегося совсем скоро аэропорта Жуковский. Вы знаете, он переименован и будет называться Жуковский на территории ЛИИ. Вместе с тем, я бы напомнил, что это же не какой-то новый аэропорт. То есть у нас ЛИИ всегда был. Он всегда выполнял функции аэропорта. Там всегда взлетали и садились самолеты в разные времена, просто с разной интенсивностью. То есть, если бы мы говорили об открытии нового аэропорта и строительстве новой взлетной полосы, наверное, бы, вопрос бы несколько иначе решался. В данном случае мы, в общем-то, на готовой инфраструктуре правительство Московской области приняло решение дать разрешение на строительство аэропорта. Наверное, есть какие-то опасения на ухудшение экологической ситуации, может быть, на причинение, может быть, каких-то неудобств для граждан, но в целом я считаю, что открытие аэропорта – это новые рабочие места, это поступление доходов в бюджет и области, и муниципального образования. Он открывается, наверное, я так думаю, в течение полумесяца, месяца все-таки он должен быть открыт. Ну, а дальше будем смотреть. Если будут какие-то проблемы после открытия аэропорта, обращайтесь, но будем решать вопросы по мере их появления. Не будем дуть на холодное молоко.
Угу. Режиссер показывает, у нас еще звонок. Пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Я хочу вопрос задать Игорю Васильевичу.
Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, как с вами общаться.
Пенсионер Аникин Владимир Петрович.
Да, Владимир Петрович.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вопрос такой. Вот был перед этим разговор о едином центре, этим уплатой, или как он там называется.
Единый расчетный информационный центр.
До организации этого центра я платил, и, как правило, всегда уплата проходило. Теперь с созданием этого центра уже вот за полгода третий раз платишь до 20 числа предыдущего месяца, и тебе приходит удвоенная сумма. Когда это может кончиться безобразие-то?
Действительно, есть нарекания сейчас к работе. Периодически такие нарекания появляются к работе Мособл ЕРЦ. Наверное, есть они и в Раменском районе, в Жуковском точно знаю, и по этому вопросу уже проводились совещания. Я бы вас пригласил прийти ко мне на прием. Я в конце скажу, где у меня прием проходит. Напишите заявление, я обязательно свяжусь с руководством Мособл ЕРЦ, и, возможно, надо будет провести совещание с руководством Мособл ЕРЦ, с привлечением, в общем-то, представителей управляющих компаний, руководства района. Если есть какие-то проблемы, безусловно, их надо решать. Если есть факты непоступления в срок платежей, безусловно, надо с этой ситуацией разбираться. Я готов подключиться к этому вопросу.
Да, спасибо за ответ. У нас у режиссера есть еще один звонок. Человек вот накануне звонил, наверняка ждет вашего ответа. Ирина, выведи, пожалуйста.
Обращается к вам ветеран Петр Трофимович, микрорайон Холодово, Левашова, 27. Мы все жители микрорайона Холодово обращаемся к вам о возможности строительства подземного перехода на платформу фабричную к электричкам. Мост этот очень большой, высокий. Люди едут в Москву, с Москвы, с детьми, с чемоданами и все прочее. К рынку тоже нет возможности перейти. Поэтому в Ильинке построили подземный переход, а в микрорайоне количество жителей значительно увеличилось и нет возможности свободно перейти по этому мосту. Пожалуйста, поставить вопрос, подземный переход сделать лучше, чем в Ильинке. И второй вопрос. Гаражный комплекс, первый и второй по Северному шоссе, дорогу эту, которая выходит с микрорайона Холодово, разделили тросами и столбами. Теперь нет возможности заехать в этот гараж, был переход. Теперь в гараж нет возможности перейти эту дорогу, потому что тросами перекрыта дорога, центр дороги. Приходится около километра ехать в сторону Донецкого шоссе, потом разворачиваться и заезжать в гараже ГСК-1, ГСК-2, Северная. А пешеходам вообще невозможно пройти, потому что все перекрыто. Угу. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Давайте со второй части опять вопроса. Если говорить по поводу тросов и невозможности проехать, к сожалению, Раменский район находится в не очень хорошей ситуации со смертностью на дорогах, и сейчас проводятся мероприятия с целью снижения этой печальной статистики. Поэтому в том числе и на Северном шоссе были поставлены такие искусственные заграждения для того, чтобы снизить аварийность на этом участке дороги. Если есть необходимость сделать там переход, надо обратиться тогда в органы власти, в данном случае администрацию Раменского муниципального района, ГИБДД, и там ваша заявка будет рассмотрена. Я думаю, что вполне возможно, чтобы решить этот вопрос, но опять же, мы не должны его решать в ущерб безопасности людей. Отвечая на первую часть вопроса, я направлю запрос в РЖД. К сожалению, вопрос строительства перехода, строительства путепроводов очень часто наталкивается, в общем-то, на невозможность по причине того, что РЖД у нас, в общем-то, структура, которая, можно сказать, государство в государстве, поэтому я обязательно обращусь в РЖД с этим предложением и постараюсь убедить в необходимости строительства подземного перехода. Я считаю, что он там необходим.
Да, спасибо, Игорь Васильевич. А если позволите, я продолжу, вот раз речь зашла о переходе через железную дорогу. Вот в Удельной долгое время рассматривался вопрос как раз о том, чтобы сделать эстакаду. Вот вы не в курсе, как сейчас продвигается решение вопроса? Почему он так долго решается? Потому что там даже такая инициативная группа граждан сформировалась, что вот для того, чтобы сделать, казалось бы, всего лишь эстакаду над железной дорогой, нужно было сносить жилые дома. Как сейчас там ситуация? Не в курсе.
Понимаете, это вот зеркальное отображение и аналогичных ситуаций. Вот для показательного примера. К тебе обращаются молодые мамы и говорят: нам необходима детская площадка во дворе. Ты выделяешь средства, ставят детскую площадку, после этого к тебе приходят пенсионеры и говорят: уберите срочно эту площадку, потому что спать я не могу, с утра до вечера здесь орут малышня. И здесь именно такая же ситуация. То есть всем мил не будешь, всем не угодишь. К сожалению, для автомобилистов это уже проблема, которая набила оскомину. Это проблема, которая уже лет 10, и строительство путепровода необходимо. Вместе с тем, огромное количество граждан, которые попадают под снос, там не так много попадают, но вместе с тем есть опасения, что трафик автомобильный увеличится. Соответственно, большое количество людей было против. Пока ситуация подвисла, но я надеюсь, что все-таки в ближайшее время продолжится там согласовательная процедура. Я думаю, что все-таки там к 2020 году, как опять же нас на заседании Думы уверяли представители правительства, строительство эстакады или путепровода будет там произведено, потому что без этого переезжать уже в районе Удельной невозможно стало автомобилистам.
Спасибо. У нас, к сожалению, остается буквально 5 минут эфирного времени. Не могу вот не спросить вас. Вы вот человек, который дружит со спортом и в прямом и в переносном смысле. И вот хотелось бы узнать ваше мнение о той ситуации, которая сложилась с этим скандалом с допингом, с этим пресловутым, как же он называется, Мельдоний. Так его, по крайней мере, называют, которые пользовались наши спортсмены. Вот что вы можете сказать? Это сейчас буквально обсуждалось уже в последние дни и дошло даже до комментариев президента. Вы, как человек сведущий, что можете сказать нашим радиослушателям?
Ну, к сожалению, профессиональный спорт связан с тем, что часто приходится какие-то допинги и препараты медицинские употреблять спортсменам, как запрещенные, так и незапрещенные. Это лекарство попало в список запрещенных лекарственных препаратов. Вместе с тем, что совсем недавно один из субъектов Российской Федерации даже объявил уже тендер на закупку этого препарата для своих спортсменов, сейчас срочно аннулировал эту процедуру, потому что постоянно вносятся изменения в разрешенные, запрещенные антидопинговым комитетом препараты. Этот препарат вошел в запрещенное, поэтому раз запретили, значит, нельзя просто употреблять, и все это. Но вместе с тем профессиональный спорт без какой-то медицинской поддержки невозможен. Вот эти сверхчеловеческие результаты без поддержки медицины невозможны.
Ну вот у людей вопрос-то буквально, чё ж так, я не побоюсь произнести, облажались-то наши профессионалы в спорте. Ну, понятно, заранее оповестили, разосланы были документы, где он включен. Ну почему ж просто
понадеялись, обидно понадеялись на русскую авось. Я думаю, что вот понадеялись так на русскую авось, да. Потому что допинг-пробы бывают выборочными.
Хорошо. Вот еще вопрос, который пришел по электронной почте. Вот я даже не знал, а наши радиослушатели, видимо, они ваши избиратели, знают, что вы специалист, в том числе и в области миграционных дел. А сейчас как раз как-то вот из новостных лент эти проблемы с мигрантами отошли на какой-то дальний план, по крайней мере, не звучат. А вот что можете вы сказать? Какая вообще ситуация сейчас в Московской области? Как она изменяется?
Ситуация пока еще не очень благополучная. Вместе с тем, экономическая ситуация в целом в стране вытесняет часть мигрантов. То есть им становится невыгодно здесь работать. Поэтому мы наблюдаем отток. Во-вторых, опять же, и Дума, и правительство поработали в этом направлении. Помимо того, что мы сделали единый миграционный центр в Химках, и только там теперь можно зарегистрироваться, получить разрешение на строительство. То есть мы контролируем, в общем-то, эту ситуацию с законной миграцией. Во-вторых, квоты мы уменьшаем из года в год на мигрантах. И сейчас, в общем-то, не так много квот, которые можно легально получить. Поэтому создаются условия для того, чтобы, безусловно, предоставлять больше возможностей трудоустраиваться нашим гражданам. Хотя, безусловно, еще вот этих мигрантов, которые работают незаконно, достаточно много. Но будем работать в этом направлении. Я считаю, что здесь какой-то должен быть здоровый баланс.
Да, один из моментов вот этого вопроса, этой проблемы связан с тем, что И вот к нам в редакцию люди обращаются, что заметнее всего эта ситуация. Если вот с классическим понаехали тут, как-то уже вроде все устаканилось, и это не так сильно, зато проблема перешла немножко в другую сферу. Например, в школьных классах очень многие с недоумением отмечают, что очень много людей разных национальностей, это непривычно, и есть некоторые школы, где, скажем так, некоренное население превалирует в составе учеников над местным. Вот здесь ситуация как-то, вот может тоже какие-то данные по мониторингу, что вы можете сказать?
Ну, во-первых, мы наблюдаем рост рождаемости, в том числе за счет, в общем-то, естественного притока, в том числе иммигрантов, в том числе и в Московской области, в том числе и в Раменском муниципальном районе. Но у нас никто не отменял Конституцию, поэтому у нас бесплатное начальное образование для всех. То есть отказать ребенку в том, чтобы он не пошел в первый класс, мы не имеем права. Я считаю, это абсолютно правильная позиция социального государства. Поэтому делить их там на своих, не своих, на русских и нерусских, я считаю, не совсем правильно.
А вот недавние инициативы, ну, понятно, что это федерального уровня, что теперь въезд с медицинской страховкой для въезжающих из стран ближнего зарубежья, потому что одна из проблем, на которую тоже обращают внимание жители, это то, что в медицинские учреждения попадают люди, как раз которые, ну, если нелегальные там, это одно, а даже кто имеет соответствующий документ, разрешающий находиться, работать, они получают медицинскую помощь, порой бесплатно, а, соответственно...
Это мы тут не изобретаем велосипед, вы, наверное, тоже куда-то ездили, наверное, за рубеж, и чтобы поехать там в Европу или в Америку, без страхового полиса поехать невозможно, без медицинского страхового международного полиса получить визу невозможно. Мы тут ничего не изобретаем, это абсолютно правильно. Если человеку нужна высококвалифицированная медицинская помощь, которая дорогостоящая, почему государство должно оплачивать? Поэтому абсолютно нормально. Раньше требовалась страховка только для тех людей, которые устраивались на работу и получали разрешение на работу. Сейчас для всех.
Официально.
Да, сейчас для всех это необходимо. Я считаю, это общемировая практика, абсолютно правильная.
Понятно. Хорошо, спасибо. К сожалению, у нас остается буквально пара минут эфирного времени. Как мы обещали нашим радиослушателям, назовите, пожалуйста, ваши дни, место приема, контактные телефоны. И, может быть, я не успел что-то спросить. Пожалуйста, микрофон в вашем распоряжении, Игорь Васильевич.
Спасибо. Во-первых, я бы хотел всех раменчан поздравить с замечательным событием, которое буквально два дня назад случилось, а именно мы отпраздновали 90-летие нашего города. Я думаю, что и вы, и я, и каждый раменчанин горд тем, что мы живем в Раменском. Я считаю Раменское одним из самых благоустроенных городов Московской области. И я считаю, что, в общем-то, и город, и район имеют огромный потенциал для развития дальнейшего экономического, социально-политического. В вопросах благоустройства у нас еще огромные перспективы, и я думаю, что в этом направлении и исполнители, и законодатели, и каждый житель города и района должен поработать для того, чтобы нашим детям жилось в нашем замечательном городе еще лучше, еще чище, еще благоустроенней. А если говорить о себе, значит, я веду приемы каждый понедельник. Это ДК «Сатурн», 106-й кабинет, еженедельно, каждый понедельник с 12 до 14. Поэтому не надо звонить предварительно, не надо записываться предварительно на прием. Каждый понедельник с 12 до 14 ДК «Сатурн», 106-й кабинет, кроме, соответственно, праздничных дней. Я приглашаю, приходите и давайте вместе решать вопросы, если они есть.
Да, спасибо, Игорь Васильевич, за интересный разговор. К сожалению, не все вопросы успел я задать, и мнение ваше было очень интересно услышать, но я надеюсь, что вы не последний раз у нас в студии. Спасибо за интервью.
И вам спасибо. До свидания, всего хорошего.
До свидания.